Глава 15. Фука и море. «Как что?» — не поняла Валя. Главврач и Олег были сняты на крыше какого-то здания, наверное, этой же клиники. Во всяком случае, на заднем фоне было видно Москву-реку и храм Христа Спасителя. «Собор строят?» «Да его давным-давно достроили».
«Точно. Тут и доктор моложе выглядит. Я подумала, из-за бородки».
«Доктор-то моложе, но Олег...» Глаза Фондорина вернулись к статье о диковинном заболевании и прочли предложение до конца. Больной, страдающий врожденным гипопитуитаризмом в острой форме из-за замедленности пубертатного процесса, нередко выглядит намного моложе своего настоящего возраста. — Не может быть! Вот он куда пошел! — закричал Николас. — Но это... Скорее, бежим! Он первым кинулся в коридор, но Валя схватила Фондорина за руку. «Шеф, куда я через охрану в таком прикиде? В окно надо!» «Нет уж, с меня хватит!» И каждый спустился своим путем. Ника по обычной лестнице, Валя по пожарной. На первом этаже в центральном коридоре, который было никак не миновать, звучали мужские голоса. Прежде чем свернуть туда, Николас осторожно выглянул из-за угла. Охранники, четверо.
«Почем я знаю?» — сказал один черноусый. Судя по голосу, тот самый Котелков. «Сказал быть здесь, значит, будем». «Врубится сигнал, побежим, наш дел маленькое».
В руке он держал какой-то маленький черный прибор, не сводя с него глаз. Значит, Марк Донатович отправился туда один. Нельзя терять ни секунды. Фондорин вышел в коридор и громко спросил.
«Главврач у Олега? Здравствуйте».
Все к нему обернулись, кажется, узнали.
«Здравствуйте. Да. А вы не в курсе, что там случилось?»
«Значит, Коровин ничего им не объяснил. Только велел быть наготове», — понял Николас. Он тоже ничего объяснять не стал, потому что некогда. Только спросил про прибор.
— Это для срочного вызова?
— Отлично. И побежал к двери, ведущей во двор. Там перешел на полурусцу. Гипопитуитаризм, бред какой-то. Как он не спешил, а Валентина поспела к ангару первой. Сидела на ступеньке с таким видом, будто ждет уже очень давно.
— Что за гонки, шеф? Чего мы так с места сорвались?
— Проверим. Дикое предположение доктора Коровина. Фондорин толкнул дверь. В ангаре горел свет, причем в нескольких местах, но поскольку помещение было таким большим, оно все равно тонуло в полумраке. Играла музыка, мягкий голос, не поймешь, мужской или женский, тихо пел грустную песню на незнакомом языке. Коровина вошедшие увидели почти сразу. Он сидел на диване спиной к двери, а вот Олега видно не было.
— Марк Донатович, — позвал Фондорин, — решили к вам присоединиться. — А где Олег?
Доктор не удостоил ответом, даже не шевельнулся. Это было по меньшей мере невежливо.
— Послушайте, — сердито продолжил Николас, направляясь к дивану, — свалить все на Олега Сивуху у вас не получится. Ну хорошо, предположим, он гораздо старше, чем кажется, но это еще ничего не доказывает. Нездоровый, физически слабый человек не мог совершить все эти...
Он замолчал. Главный врач сидел, откинув голову назад. Глаза его были закрыты.
— Что с вами?
Валентина бросилась к дивану, тронула доктора за плечо, и тот медленно повалился в бок.
«Шеф, он мертвый. А это что за штука?»
Она подобрала маленькую пластмассовую коробочку, выпавшую из руки Коровина. Ответ на этот вопрос прозвучал откуда-то слева, из неосвещенной зоны.
«Это тревожная кнопка. Чтоб охрану вызывать. В заведении, где много психов, без этого нельзя».
Фондорин и его помощница резко повернулись. Из темного угла неторопливо надвигалось диковинное существо. Белый парик, красное кимоно, вместо лица остроухая маска собаки.
«Ицувария усу матуи, тати сукумоко эмунаку», —
подпело песня существо голосом Олега.
«Дай-ка сюда».
В широком рукаве кимоно что-то щелкнуло, что-то блеснуло, и коробочка сама собой вырвалась у Валентины из пальцев. Черным пятном мелькнуло в воздухе и оказалось в руке уряженного.
«Зачем нам охрана?»
Он уронил тревожную кнопку и как бы по рассеянности наступил на нее ногой.
«Ой, раздавил!»
«Спокойно, Валя», — шепнул Фондорин ассистентке, ошарашенно разглядывавшей свои пальцы. «Это такое изобретение. Будь наготове, возможно, сюрпризы». И громко спросил. «Что с доктором?»
«Инфаркт. Сердце не выдержало».
«Не жалел себя, Марк Донатович, горел на работе. Вдвоем с секретаршей, а возраст-то уже не юный.
Человек-собака хихикнул.
Нужно подыграть, сделать вид, что верю в инфаркт, — сказал себе Николас. — Надо скорее вызвать дежурного врача. Может быть, Марка Донатовича еще можно спасти?
— Нельзя,
— вздохнул Олег.
— Уже никого нельзя спасти. Поздно.
— Сами виноваты, Николай Александрович.
IQ у вас больно высокий. Вам только кончик ниточки покажи, весь клубок размотаете.
— О чем вы говорите? Я вас не понимаю. Фандорин все еще пытался изобразить неведение. Очень уж ему не понравились широкие рукава кимоно. Мало ли что там у Олега еще припасено. Например, шприц-пистолет, стреляющий иглами. Здесь правая рука юноши, а может, совсем даже и не юноши, черт знает, сколько ему на самом деле лет, действительно нырнула в левый рукав. Но достала не шприц и не пистолет, а обычный дистанционный пульт. «Смотрим на экран», — показал Олег на компьютер с большим монитором. Нажал кнопку, и на дисплее появился кабинет главного врача. На полу сидела секретарша Карина, держась за ушибленный затылок. Заторможенно осматривалась вокруг. Из-под маски снова раздался смешок. «Это все Игорек, золотые руки. Скучно ему тут было. По всей клинике объективов понатыкал, чтоб меня развлечь. Обожаю подглядывать. Цирк за психами наблюдать. Да и за персоналом тоже. Такого насмотришься!» Голая девушка на экране жалобно позвала.
— Марик, ты где? Что со мной?
Олег хихикнул.
— Насмешили вы меня, Николай Александрович. Вообразить, что эта киска могла Игорька замочить.
Он снял маску, сдернул белый парик, и по плечам рассыпались длинные золотистые волосы. Такие же, как у девчонки, бросавшей в корзину баскетбольный мяч.
— Шеф, пора? —
шепнула из-за спины Валя. Кажется, ей не терпелось ринуться в бой. А Николас все не мог поверить, хотя сомнений уже не оставалось. Худощавое полудетское лицо убийцы смотрело на него спокойными, совсем не юными глазами. — Это вы позвонили в охрану? — спросил Фандорин.
— Конечно, я. Только они, идиоты, долго проволандались. Коровин успел наболтать вам лишнего. И себя погубил, и вас.
— Не надо, Валя! — остановил Николас рванувшуюся с места ассистентку. — Идем отсюда. Пускай им занимается охрана. Или милиция. Мы свое дело сделали. Он чуть не силой потащил помощницу к двери. Сзади доносился тихий с придыханием смех. Дверь с треском захлопнулась перед самым их носом.
— Это умный дом. Я сам здесь все спроектировал, — сообщил Олег, покачивая пультом. — Куда вы торопитесь? Зачем нам посторонние? Что мы, без охраны не разберемся? — Разберемся, — крикнула Валя, вырвав руку. — Пустите, шеф! Ты кем себя воображаешь, урод?
Сивуха-младший церемонно поклонился.
— Я Инуяся, японский пес-демон. Не смотрела мультик? Классный. И песня из него.
С неожиданной ловкостью он увернулся от атакующей Вали, вскочил на стол, оттуда на другой и снова подпел саундтреку.
— Бокотатива, самая инагара, и китей куда комадемо.
Ассистентка коротко оглянулась на Нику.
— Шеф, вы, главное, не суйтесь помогать. Займите место в партере. Сама справлюсь.
Она тоже скакнула на стол, смахнув ногой монитор. Он с грохотом полетел на пол. Загоняет в угол, понял Николас, и отошел подальше. Знал, что Валентина отлично обойдется без его помощи. Отступать Олегу было некуда. Сзади стена, над головой металлическая галерея, опоясывающая весь периметр ангара.
— Иди сюда, песик!
— позвала Валя, перепрыгивая на соседний стол и снова сшибая ногой компьютер. Надо думать, из чистого вандализма.
— Инуяся не столько собака, сколько демон, —
сообщил Олег, засовывая длинные полы кимоно за пояс.